В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Пока Рунет обсуждает участие российских военнослужащих в боевых действиях на востоке Украины и тайные похороны десантников под Псковом, солдатские матери ищут своих детей, отправленных в Ростовскую область, на военные учения. Может ли закон принудить военных чиновников сообщать родственникам солдат и офицеров достоверную информацию о местонахождении или обстоятельствах их гибели? Как обязать власти ответить правду на вопросы общественности о происходящем с российскими военнослужащими, которые могут быть вовлечены в вооруженный конфликт на востоке Украины? Полусекретная война – такова тема сегодняшней передачи. Я представляю гостью в студии «Радио Свобода». Это член Президентского совета по правам человека, председатель правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Элла Полякова. На связи по скайпу, я надеюсь, к нам выйдет председатель комитета это солдатских матерей Ставропольского края Людмила Богатенкова. А по телефону, мне подсказывают уже, она есть с нами на связи из Саратова, председатель Саратовского областного союза солдатских матерей Лидия Свиридова. В течение последних 2-3 недель в сети активно обсуждаются истории, связанные с возможным участием российских военнослужащих в боевых действиях на востоке Украины. Сведения приходят самые противоречивые. Украинская сторона, например, выложила в сеть видеодопросов российских, как там утверждают, военных, арестованных на территории Украины. На этом видео мужчины рассказывают о том, как, почему и для чего они оказались в другом государстве. Говорят о боевом задании. Российские власти заявляют, что военные перешли границу случайно. Правда, заявления эти неофициальные, со ссылками на информированные источники. «Заблудились», говорят военные. Комитет солдатских матерей Ставропольского края тем временем сообщает о гибели на Украине 9 и 11 августа военнослужащих мотострелковой бригады воинской части 27777, которую перебросили якобы на учения в Ростовскую область. Командование не комментирует эти известия. В то же время из Пскова приходят сообщения о тайных похоронах десантников, якобы погибших на Украине. При этом на журналистов, которые отправились в Псков проверить информацию об этом, напали неизвестные. То есть складывается ситуация, когда есть слухи о гибели российских военнослужащих на территории чужого государства, но нет никаких официальных подтверждений или опровержений этой информации. Это как минимум тревожит. Так о чем молчат власти и как заставить их говорить? Сегодня мы будем разбираться вместе с участниками программы. Но в первую очередь я хочу обратиться сейчас к Лидии Свиридовой, которая буквально во вторник вместе с матерью одного из военнослужащих провела пресс-конференцию в Саратове. Расскажите, пожалуйста, что произошло с Ильей Максимовым, так звали, зовут военнослужащего, которого разыскивали родственники, и о каких обращениях других родителей военнослужащих вам известно?
Дело в том, что в понедельник ко мне обратились родители Ильи с просьбой установить местонахождение их сына, потому что они в сети интернет на украинских сайтах нашли имя своего сына в числе погибших, и в подтверждение были представлены личные вещи Ильи, которые родители опознали. Все попытки до этого, которые они предпринимали, связаться с Псковской дивизией, с нашими военкоматами, с просьбой установить достоверность этой информации, не увенчались успехом. То есть на их запрос, например, в Псковской дивизии даже не отвечали. Через Facebook мы обратились к общественности с просьбой помочь нам установить местонахождение Ильи. Значит, откликнулось очень много людей из Украины и из России, несколько сотен человек, подключились журналисты, мы провели пресс-конференцию, и результатом этой пресс-конференции послужило то, что сегодня около 12 часов дня Илья позвонил родителям, сказал, что он в Украине, простите, что он в Ростове на учениях, и что он не может говорить, потому что список очень дорогостоящий. Вот все, что мы на сегодня знаем об Илье. Но я знаю совершенно точно, в этом я убеждена, что если бы общественность в течение 2 дней не взбудоражила весь интернет и все органы российской власти, то вряд ли мы бы что-либо узнали о судьбе Ильи. Но пока это единственное обращение от родителей о пропавших детях. Надо сказать, что последние 2 суток я только и делаю, что общаюсь с журналистами, поэтому я думаю, что родители других солдат просто не могут до меня дозвониться.
Спасибо вам большое за это пояснение, Лидия Николаевна. Ну, я от себя добавлю, что сегодня мне удалось связаться с Любовью Максимовой, матерью Ильи Максимова. Она подтвердила действительно это сообщение о том, что ее сын поговорил с отцом и вот сказал буквально пару фраз. Она готова дать свои какие-то пояснения. Я надеюсь, что в течение программы мы тоже, может быть, ее услышим. Просто тут какие-то возникли проблемы со связью. Но вообще эта ситуация, которая сейчас складывается, она по меньшей мере тревожная, действительно, как я уже сказала. Потому что вот в то время, когда мы сейчас записываем эту программу, насколько мне известно, в Костроме группа родителей военнослужащих отправляется к военному начальству с тем, чтобы потребовать от него дать ответ, где находятся их дети. Нечто подобное происходит, я так понимаю, в Санкт-Петербурге тоже. Угу. Не исключено, что такие вещи сейчас начнут происходить вообще по всем городам России, поскольку людей держат в абсолютном неведении.
Да.
Скажите, пожалуйста, есть какие-то официальные ответы, например, на запросы членов президентского совета по правам человека относительно того, что происходит сейчас с российскими военнослужащими на востоке Украины. Есть они там, нет их там. Что происходит с этими людьми, потерявшимися, не потерявшими? Что это за видео, которое вот было выложено в интернете?
Нет, пока ответа никакого мы не получили. И мы сделали запрос по совершенно конкретным людям, о которых свидетельствовала Людмила Богатенкова, о погибших. Где погибли эти люди? Почему груз 200 пришел? Почему тайно хоронят людей? И вообще при каких обстоятельствах туда? Если Украина, то как они попали туда? Чей это приказ? Пока ответы мы официальные не получили.
Никаких ответов?
Никаких ответов пока.
То есть не то, чтобы говорят, что это не происходит, или наших военных нет, там нет, а нет. Просто сообщают о том, что...
Да, просто нет. Да, пока. Я надеюсь, что будет.
Угу. Ну, вот, кстати, 25 августа журналисты сообщили о закрытых похоронах 2 десантников Псковской воздушно-десантной дивизии. Официальное название ее 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская краснознаменная дивизия. Родные Леонида Кичаткина и Александра Осипова, именно эти военнослужащие были похоронены, отказались пояснять журналистам, как именно погибли военнослужащие. Однако известно, что на их могилах указаны даты смерти 19 и 20 августа. Журналисты попытались разобраться в том, что с ними произошло, выяснить какие-то обстоятельства. И несколько наших коллег отправились в Псков. Для этого среди них и корреспондент интернет-издания «Русская планета» Илья Васюнин. Мне подсказывают, что он по скайпу на связи с нами. Но когда они пришли на кладбище для того, чтобы удостовериться в том, что там действительно захоронены военнослужащие, на них напали неизвестные. Я попрошу сейчас Илью Васильевну чуть подробнее рассказать о том, что происходило в Пскове сейчас, происходило вчера и что происходит там сейчас.
Да, Мария, приветствую. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Я немножко сразу внесу коррективы. Мы приехали действительно вчера с утра. Похороны проходили днем ранее. И вот на том кладбище, где похоронены Кичаткин и Осипов, десантники, которые, как предполагают, принимали участие в боевых действиях на территории Украины, на Донбассе. Вот там, на этом кладбище, мы побывали с утра, и там никаких проблем у нас с утра не возникло. А уже ближе к вечеру, во второй половине дня, мы хотели посетить еще одно кладбище, где находится еще одна свежая могила. На прошлой неделе, по некоторой информации, прошли похороны еще одного десантника. Тоже говорят, что он участвовал, предположительно участвовал в там же в боевых действиях. Вот. И вот там уже у нас действительно мы столкнулись с молодыми людьми в спортивной форме. Они перекрыли дорогу машине, пробили колеса, пытались как-то, стучали по стеклам, видимо, пытались открыть двери, как-то добраться до самих журналистов. Но в какой-то момент отступили, и мы оттуда смогли уехать. И уже вернулись на кладбище только вечером в сопровождении милиции, которые, сотрудников полиции, которые, собственно, хотели проверить место происшествия. Было написано заявление, мы дали все объяснения. Ну, в общем, такой инцидент.
Да, Илья, скажите, с вашей точки зрения, почему это произошло? Чего, собственно, хотели эти люди, которые стучали в окна автомобиля, прокалывали шины? Они вам предъявляли какие-то требования в этот момент?
Нет, никаких требований не было. Они пытались что-то, ну, кричать, возможно, но это скорее такой был крик, направленный на запугивание, чем на донесение какой-то информации. То есть их послания они выражали своими действиями непосредственно на такую машину. Но, судя по всему, они хотели дать знать, что не надо бывать на кладбищах, не надо разбираться, не надо смотреть за этой ситуацией. В общем,
но это... никаких однозначных выводов о том, чем конкретно они были недовольны. Тем, что вы, в принципе, приехали вечером на кладбище, или тем, что вы пытаетесь выяснить, похоронены ли там десантники, сделать сейчас нельзя. Правильно я понимаю?
Да, да. Да, я думаю, что-то вроде этого. Причем не очень понятно, то ли они следили за журналистами, то ли они следили за кладбищем. Обе версии возможны. Мы говорили с сотрудниками полиции, но они пока никаких комментариев не дают. В общем, заявление написано, вероятно, будет следственная проверка, возможно. Уголовное дело.
Да. А что касается истории с Леонидом Кечаткиным и Александром Осиповым, здесь стало что-то понятно? Удалось ли вам переговорить с кем-то, тем не менее, с кем-то из их родственников? Ведь известно, что вы, Илья, были одним из первых журналистов, одним из тех людей, кто выложил скрины из социальной сети ВКонтакте, да, где жена одного из погибших сообщала дату похорон. После этого вы пытались с ней созвониться по указанному телефону, и там разговаривали с якобы живым военнослужащим. Вот вам что-то стало понятнее в этой истории?
Нет, мы пытались связаться с Оксаной, именно так представлялась супруга в статусе вот в этом ВКонтакте, о котором идет речь. Позже он был удален и весь профиль Леонида Кечаткина. Я поговорил в воскресенье с этой женщиной, она передала трубку мужчине, которого она назвала своим супругом, сказала, что он жив и находится рядом с ней. Тот, ну, довольно сумбурно объяснил, что это какая-то, судя по всему, провокация, возможно, там, с украинской стороны. Но журналисты, которые живут здесь ближе, из Санкт-Петербурга, оказались на похоронах, собственно, и псковские журналисты тоже присутствовали, видели, что похороны действительно были в этот момент, из чего был сделан вывод, что действительно речь шла о погибшем десантнике, да, но каких-то деталей установить не удалось, потому что родственники больше не идут на контакт, люди, которые находились тогда, присутствовали на кладбище, тоже ничего рассказывать не стали. А вот наша коллега Нина Петлянова из «Новой газеты», специальный корреспондент, с которой мы как раз тоже, она была в нашем журналистском экипаже, на который совершили неизвестные нападения, она днем ранее пообщалась с отцом
Александра Осипова,
погибшего солдата Осипова Сергеем. Она поговорила с ним, и тот сказал, что подтвердил ей, что Алексей Осипов действительно уехал принимать участие в военной компании. Это вот единственное подтверждение, которое у нас есть на данный момент о том, что эти люди не просто, ну, это не просто их фамилии совпали с теми списками, которые выкладывались в украинских СМИ, да, речь идет о списках бойцов, которые были вроде как найдены в одной из подбитых боевых машин. А, ну, здесь действительно...
практически полное совпадение.
Факты, да, которые вот таким образом нашли свое подкрепление. Да. Главный вопрос остается вот неясным, и пока я не могу найти на него ответ. В каком статусе люди уезжали в район конфликта? Либо это было действительно армейское подразделение, это одна ситуация, ну, об этом, собственно, говорят и украинские СМИ очень давно, о том, что армия, российская армия воюет на Донбассе. Но насколько я могу судить по вот, нашим разговорам с коллегами, с местными, да, речь может идти о том, что были сформированы некие сводные батальоны, ну, буквально ополченческие, потому что люди...
Принудительно добровольно, да?
Ну, не знаю, насколько принудительно добровольно, потому что я не могу говорить за военных, но я знаю, что... вот мне, по крайней мере, так рассказывали о том, что... в эти вот соединения записывались в том числе и люди, которые находились в запасе. То есть не действующие военные, а те, кто уже ушли в запас. И они тоже, вот, вероятно, принимали участие вот в этих каких-то формирующихся соединениях.
Да. Илья, скажите, пожалуйста, а удалось ли вам связаться с руководством Псковской воздушно-десантной дивизии? Вообще военные какие-то заявления по этому поводу делают? Какие-то комментарии?
Нет, военные делают заявления вот на самом только высоком уровне. Здесь пока, по крайней мере, никаких ответов на вопросы журналистов нет, мы пытались связываться с нами пока, по крайней мере, и пока вот никто разговаривать не хочет, и вообще такая в городе такая атмосфера, ну, военные тайны, что ли, да, она, которая включает туда и родственников, и руководство, и каких-то виновников, и даже представители организации «Солдатские матери» местной тоже не хотят общаться.
Да.
Вот, все покрыто мраком.
Спасибо, спасибо большое. С нами на связи был корреспондент интернет-издания «Русская планета» Илья Васюнин. Он сейчас находится в Пскове и пытается разобраться в том, что же на самом деле произошло с военнослужащими, десантниками из Псковской воздушно-десантной дивизии. Ну вот, кстати, вдогонку могу просто сообщить, что буквально сегодня стало известно, что 25 августа в Воронежской области прошли похороны Антона Короленко, командира десантно-штурмового взвода 76-й десантно-штурмовой дивизии, которая дислоцирована в Пскове. И как пояснил корреспонденту информационного агентства «Воронеж», начальник отдела военного комиссариата Воронежской области по городу Павловск, Антон Короленко погиб при исполнении служебных обязанностей 19 августа. А где и при каких обстоятельствах это произошло, военком пояснять не стал. Родственники тоже не отвечают на вопросы об этом, называют информацию закрытой. Что происходит? Можете ли вы мне пояснить, Елена Михайловна?
Не могу. А еще, что эту дивизию Псковскую наградил Шойгу, приезжал и орденом, боевым орденом Суворова.
Ну вот сейчас, когда...
То есть это вот вопросы, на которые мы требуем ответить власть. Что это такое? Потому что контрактники, ну, предположим, вот они добровольно, там, принудительно там попали, там, материально какая-то заинтересованность может быть, идеологическая может быть, но призывники, как призывники туда попадают? И что с ними происходит?
Скажите, пожалуйста, вот
потому что никакой добровольности не может быть.
У вас есть информация о каком количестве призывников, которые оказались на Украине, так или иначе? Заблудились, не заблудились?
О количестве мы не говорим. Пока единичное обращение, но вот сейчас в связи вот с этой волной, сейчас очень много обращений, которые надо думать, проверять, перепроверять, и тогда... Может быть, это ложная тревога у людей. Но вот сейчас у нас в организации люди требуют ответа, где их сын, почему нет связи с сыном. И почему пропадает связь именно вот те числа, предположим, 15 августа, да?
15 августа, 19, 20 августа.
Да, да, да. И с одной мамой мы как раз занимались розыском, и до сих пор продолжаем заниматься розыском сына. И я сама звонила командованию части, дежурный офицер сказал, все-все-все, вам замкомандира перезвонит. Нет, не перезвонил. Никто. Мы сделали письменный запрос. И маме позвонили и сказали, что сын в Белгородской области на полигоне. Но тогда следующий вопрос. А ну-ка дайте контакт с мамой. Пусть она удостоверится, что он живой, что с ним все в порядке.
Зачем просто сеять эту панику в то время, когда муссируются вот эти вот
закрытость?
Слухи?
Да, да,
это
да.
Совершенно непонятно, и непонятно, как добиться открытости.
Да.
Но вот, кстати, я пыталась получить какие-то комментарии в главной военной прокуратуре, потому что мне представлялось, что с точки зрения российского законодательства прокуратура, как надзирающий орган, обнаружив вот эти все бесконечные сообщения в интернете, я абсолютно уверена, что они их видели, должна была начать проводить проверку, ну, по этим фактам, да, которые обсуждаются. Но в главной военной прокуратуре молчат. То есть до пресс-службы не дозвониться. Тогда я попыталась позвонить в общественную организацию «Офицеры России», ну, поскольку они же тоже каким-то образом должны...
И тем более офицеры погибли уже. Неизвестно где.
Да, должны проверять какую-то информацию, интересоваться, что там происходит. Но вот в «Офицерах России» мне каких-то официальных комментариев давать не стали, но пресс-секретарь этой организации, сказав, что подчеркнув, что это сугубо его личное мнение, сказал, что он абсолютно убежден, что все это фейки. Вот все эти видео допросов российских солдат, выложенные Украиной, это фейки. Все эти списки, которые украинская сторона выложила, это тоже фейки, подделки, иными словами. И что вот эти все истории про какие-то тайные похороны, это тоже все вранье. Хотя, с другой стороны, здесь уже журналисты подтверждают, что нет, господа, да, это было, давайте просто разберемся, как это было и при каких обстоятельствах. Вот мне подсказывают, что Любовь Максимова смогла с нами соединиться по телефону из Саратова. Это мама Ильи Максимова, которого потеряли, военнослужащего, которого потеряли. Ну, вот он нашелся. Расскажите, пожалуйста, Любовь Александровна, как это произошло? Я, конечно, сочувствую тому, что вы пережили за эти несколько дней, но расскажите, пожалуйста, как вам стало известно о том, что с Ильей все в порядке?
Ну, сегодня он позвонил папе на телефон, конечно, не со своего телефона позвонил. Раздался звонок, папа включил телефон, и мужским голосом сказал, что с вами будет сейчас разговаривать ваш сын. Сын начал разговаривать, сказал, что у него все хорошо, что находится в Ростовской области на учениях.
Но он не пояснил, почему он так долго не выходил на связь. Вы спросили его, как его личные вещи оказались вот вдруг среди тех вещей?
Почему? Как личные вещи? Папа спросил, Илья, она почему, как вот, человек как объяснить, что твои водительские, твои удостоверения, другие, нужно будет в интернете, в социальных сетях. Он сказал, я не знаю, мое водительское удостоверение в Пскове.
Ну, вы абсолютно уверены в том, что вы действительно с собственным ребенком разговаривали? Здесь никаких сомнений быть не может у вас?
По голосу, конечно, сказал, конечно, это мой сын.
Ну, я вас поздравляю с тем, что вы, наконец, его нашли, но скажите, пожалуйста, вот в то время, пока вы его разыскивали, пока вы пытались добиться от военных ответа, где он находится, что вам говорили, как с вами обращались?
Вчера я разговаривала с замполитом части, где он служит, в Пскове, который тоже мне дал такую информацию, что находится, часть находится на учениях в Ростовской области, именно где, в каком месте он не сказал, находится. Ну, а почему он так долго не выходит на связь уже вторую неделю, что здесь нет связи. Затем обращалась тоже, номера телефонов дали, вот именно замполита. Это Саратовский областной военкомат, комиссар.
Но насколько они контактны были, военные, когда вот вы пытались разузнать о судьбе своего сына? Насколько они были готовы пойти навстречу, войти в ваше положение и помочь вам выяснить, что же с ним происходит, действительно ли он жив-здоров?
Ну, сначала как-то не совсем шли на контакт, а потом, конечно, нормализовалось. вчера уже пытались, и они вот в Саратовский был военкомат, и с районного военкомата звонили.
То есть, правильно я понимаю, что все это начало происходить после того, как вы собрали пресс-конференцию и придали огласке вот факт того, что вы долго не выходите с сыном на связь, а при том, что его личные вещи были выложены в интернете?
Да, ну вот еще благодаря спецсолдатским матерей, Лидии Михайловне, выживут. То есть с ней общалась.
То есть до того, как вы не вышли с этими заявлениями на публику, никто вам помогать не хотел, правильно я понимаю?
Ну, почти так. Говорили, позвоним, узнаем, а конкретного ничего не было.
Ну, Любовь Александровна, спасибо большое, что вышли с нами на связь. Я вас действительно поздравляю, что вы нашли своего сына, и надеюсь, и я думаю, что...
И... Кстати, я его пока еще не нашла, я только услышала голос. Когда увижу его совсем, тогда я его найду.
Ну, дай бог вам скоро встретиться. Я правильно понимаю, что он уже должен быть демобилизован как-то вот совсем скоро, в октябре?
Ну, он у меня не срочный служб, он служит по контракту.
Он контрактник. У него в контракте заканчивается в октябре?
Он начался.
Хорошо, Любовь Александровна, спасибо вам большое. Я надеюсь, что в ближайшее время вам удастся увидеть сына живым, здоровым и благополучным. Угу. Да, ну вот здесь вполне... благополучная.
Как? Нет, история. Непонятно. Вещи там. Я не понимаю.
А что происходит?
Не знаю. Не понимаю. Это какая-то новый вид. Вот называют это гибридная война, да? Информационное воздействие на людей. И они совершают совершенно нелепые поступки. Я не понимаю.
Что в этой ситуации могут делать родители других военнослужащих?
Родители, которые сейчас к нам обращаются, мы разбираемся, что случилось, когда была последняя связь. Предлагаем написать официальное заявление, не звонить, а написать официальный запрос, установить, ответить, где сын, его состояние здоровья, и получить письменный ответ. Это первое. Дальше мы получили эту информацию, мы от организации, от президентского совета тоже делаем запросы. Причем куда? Во все инстанции. И в ту же главную военную прокуратуру, министра обороны и президента России, как главнокомандующего, уполномоченного по правам человека обязательно.
Но пока никто еще не отвечает ни на что.
Пока да. Пока. Но вы видите ситуацию этих последних дней. Хотя жертвы уже были, вот ребята же журналисты нашли кладбище, и там 11 июля похоронен, тоже десантник, тоже все тайно. Но, конечно, самое шокирующее для меня – это тайные похороны, вот эта секретность.
Ну, такая, сравнивают с советскими временами, да. С периодом афганской войны, да, когда тайно хоронили, ничего не говорили. Да. Но там, по крайней мере, было ясно, что человек умер при исполнении военного задания, там, проходя военную службу. И те какие-то минимальные льготы, которые предполагались,
Не скажите. И когда только мы начинали свою деятельность как организация, я тоже думала так же, как и вы, а столкнулась с ситуацией, когда должностные лица говорили вот такому афганцу, да, который там пострадал, инвалид, а мы вас туда не посылали, а докажите, что вы там были. Это же я видела в Чечне. Понимаете, когда мы были в воинской части, на БТРах, все чумазые, только что вернулись ребята с боя, а в строевой части на компьютере перебрали фамилию, перебрали отчество, и ребята к нам подходят. Как? Я же вот оттуда. А докажи, что ты там был.
Что это ты там был. Да. И ничего не получишь. Да, да, ну, да. Вот, кстати, вопрос о статусе здесь довольно принципиальный. И о нем уже говорил и Илья Васюнин, корреспондент «Русской планеты». И я похожие вопросы задавала руководителю фонда «Право матери» Веронике Марченко. Этот фонд занимается оказанием правовой помощи и поддержки родственникам погибших военнослужащих. Я спросила, не обращались ли в фонд еще люди, кто-то из родственников погиб в последнее время там, на территории Украины. Вероника сказала, что нет, ничего такого не было. А вот ответила, тем не менее, на ряд вопросов, связанных с социальными гарантиями. Я предлагаю просто посмотреть фрагменты этого интервью, по скайпу его записывала. Ну, во-первых, я спросила, какие социальные гарантии предоставляет государство родственникам погибших военнослужащих, и могут ли они вправе ли потребовать предоставить им информацию об обстоятельствах гибели военнослужащих, где, как, при каких обстоятельствах это произошло, и вот что ответила Вероника.
Ну, давайте с вами разделим этот вопрос на две части. Один про социальные гарантии, а второй про знать, как погибли, потому что это разные вещи. Значит, на самом деле, если говорить о законе, да, Российской Федерации, то, конечно, место гибели не является определяющим в данном случае для прав и льгот родственников погибших. Если они были, во-первых, первый момент, по статусу реально действующими военнослужащими российской армии, если они, б, второй момент, погибли при исполнении обязанностей военной службы, то именно эта формулировка будет определять дальнейшие льготы, выплаты, страховые выплаты и так далее, всякие меры социальной поддержки для их родственников. Ничего другого. При этом, где именно эта гибель произошла, не имеет значения. Если они, эти люди не имеют статус военнослужащих, то, соответственно, возникает справедливый вопрос, а в связи с чем их родственники должны получать что-либо от Министерства обороны. То есть, ну, известны, да, случаи, когда российские туристы ездили в страны с жарким климатом, не знаю, в Египет, Турцию, и, к сожалению, умирали там на пляже, да, сердечного приступа. Вот у людей, которые не имеют статуса военнослужащих и умирают, да, на территории другой страны, иностранного государства, ну, какие могут быть выплаты в связи с этим, там, по линии Министерства обороны? Никаких. То есть, либо у них есть статус военнослужащих, либо нет. Вот для семьи погибшего это будет определяющий момент.
И тем не менее, есть все-таки какая-то возможность выяснить, как именно погиб человек?
Ну, безусловно, если военнослужащего, опять-таки, да, а не, если это речь идет не о волонтерах, добровольцах и так далее, граждан, которые там вольны собой распоряжаться как угодно, у любого военнослужащего он передвигается куда-то или направляется куда-то путем приказа командира, да, иначе он никак не может самовольно куда-то поехать. Значит, соответственно, приказ есть. Другой вопрос, что там приказы бывают секретные у нас еще, да, там для служебного пользования и так далее. Но насколько это будет возможно получить, так сказать, в широком доступе там родителям или общественности и так далее, и спустя сколько лет, это вопрос открытый, как вы понимаете. Но, опять-таки, если у человека есть статус военнослужащего, повторю, он может оказаться где-либо только путем приказа. А вот если он не военнослужащий, то это куда захотел, куда поехал.
И тем не менее, можно ли требовать возбуждения уголовного дела, например, ну, по факту гибели конкретного военнослужащего, для того, чтобы таким образом получить информацию об обстоятельствах этой смерти?
Да, безусловно. То есть в данном случае это, с одной стороны, как бы общий принцип, да. Конечно, вы можете заниматься этим уголовным делом, там, пытаться в этом разобраться и так далее. Но, с другой стороны, если мы проводим параллели все время с Чечней, то, конечно, это особая ситуация, потому что по Чечне было огромное количество пропавших без вести и огромное количество матерей, которые, ну, там, сотнями как минимум исчислялись число, да, может быть, тысячи, которые ездили просто по местам, где шли боевые действия, где там была бомбежка и так далее, и разузнавали там у местных жителей информацию о том, где находятся их дети, пытались искать либо их живыми, либо мертвые тела и так далее. Но что-то я не слышу ни о чем подобном в отношении Украины. Сомневаюсь, что кто-либо поедет туда разыскивать своих близких. Ну вот честно скажу, и в силу того, что это иностранное государство, да, с этим связан ряд таких объективных проблем, но и в свете, так сказать, политической обстановки. Но, опять-таки, узнавать что-то, да, конечно, можно. Можно писать какие-то... Опять-таки, когда мы говорим о дедовщине, у нас есть реальное уголовное дело, да, не секретное совершенно точно. У нас есть свидетели, которые там, ну, более-менее, да, способны что-то сказать, если способны, и так далее. Здесь, конечно, все осложняется. То есть свидетели даже, которые могут быть, они могут не давать информацию по каким-то совершенно иным причинам. Ну и так далее. Плюс момент, может быть, какой-то такой политический здесь будет играть, к сожалению, для родственников в этой ситуации негативную роль. То есть это будет не будет способствовать им для того, чтобы узнавать эту правду. Ну, как всегда, через 20 лет мы узнаем все, как было на самом деле, как водится.
Спасибо большое. Это была Вероника Марченко из фонда «Право матери». Вот она тут говорила о статусе военнослужащих. Мне подсказывают, что наконец нам удалось связаться с председателем комитета солдатских матерей Ставропольского края Людмилой Богатенковой. К сожалению, не по скайпу, с видео какие-то проблемы, но хоть по телефону. Расскажите, пожалуйста, Людмила Васильевна, о том, что вам известно сейчас о происходящем с российскими военнослужащими на территории Восточной Украины, приграничных территориях. Ведь именно вы обратились в Совет по правам человека президентский и передали им список убитых военнослужащих из 18-й мотострелковой бригады военной части 27777. Там 9 человек, в основном это уроженцы Дагестана. Они, как вы говорили, погибли именно на территории Восточной Украины, но совершенно непонятно, как, при каких обстоятельствах, и командование это тщательно скрывает. Правильно я понимаю? Ничего не переврала?
Да, правильно. Первое, значит, 10 числа я узнала о том, что погибли 9 человек из то есть батальона особого назначения. Но так как у меня не было сведений достоверных, фамилии, имя, отчество, я просто подумала, знаете, сначала, ну, может, что-нибудь фантазирует, или чья-то это утка. Но когда 11 числа погибли старший лейтенант и подполковник, и мне пришли именно вот фамилия, имя, отчество, я призадумалась. И сразу же у нас есть такая комитета солдатских матерей рассылка. Я ее, значит, опубликовала в рассылке, что ребята, наши просили коллеги, говорю, у нас ребята гибнут на Украине. При каких-то загадочных обстоятельствах. Я немножко отступлю. Дело в том, что я 19 лет работаю на Южном военном округе, как это называется. И все части вот эти, Калиновская, 18-я бригада, 17-я бригада, Шали, Борзой, все эти 205-е, все эти бригады я очень-очень хорошо знаю. Ну, честно говоря, я вам скажу, что очень многие люди обращаются ко мне и знают. И меня насторожило, когда 18-я бригада ушла в Ростов на полигон, меня насторожило то, что от них ни от кого я не могла, никому не могла дозвониться. Ранее они все на полигонах были, везде я полигоны знаю, как свои 5 пальцев. И раньше с ребятами, ну, дозваниваюсь, как, чего. Ну, мало ли, что на полигоне бывает, там воды, того-то нет, все обзванивают. А это тишина. Затем приехал ко мне, в общем, как получилось, зашел человек в военной форме. Ну, я вижу, что это контрактник, дает мне, значит, пакет передает, я говорю, ну, вам просили передать. Я говорю, кто? Он говорит, ну, вам просили все. Я говорю, это не ваше, нет. Я думала, знаете, как обычно, жалоба какую-нибудь. Когда открываю, там список полностью погибших вот этих ребят. Значит, написано, что в 20 километрах от Луганска погибло. И вот это батальон особого назначения 9 человек. Один, значит, старший лейтенант, это российский парень. Остальные все фамилии дагестанские. В списке раненых тоже. Все дагестанские фамилии. Все за всем. Начинаю, значит, я первый задала вопрос вот по этим двух старшему лейтенанту и подполковнику. Звоню в Южный военный округ, воспитательное отдел, и говорю, пожалуйста, объясните мне, что это такое? У нас, ну, мне таким роботным голосом говорят, у нас никаких данных нет. Звоню еще в одно управление, говорю, раненых. У нас ничего, мы никаких данных нет. Это уже становится интереснее. Нахожу я на окружную прокуратуру. Я говорю, вы можете мне объяснить, что такое? Да, это или правда, или это неправда. Но эти ведь списки, они прошли и по 58-й армии, и по округу. Но почему-то все молчат. Меня еще насторожило то, что вот до тех пор, пока я не выбросила списки уже нашим правозащитникам в Москву, наши все комитетчики тоже молчали о гибели, вот что в Пове погибшие были. Ведь они и ранее знали, но все, что почему-то молчали.
Людмила Васильевна, вы можете объяснить вот это молчание чем-то? Чем вы его можете объяснить? Почему такая тишина?
А я вам объясню, потому что вот я прямо говорила и буду говорить, что некоторые наши комитетчики просто не хотят ссориться. Есть, ну, несколько солдатов, которые работают честно, откровенно, и они работают для солдат. А некоторые просто не хотят ссориться с властью. А когда уже кто-то, допустим, вот затравку сделает, вот, тогда они здесь сразу все на волне выходят. Но это ерунда. Я позвонила сегодня в эту Махачкалу, в Дагестан. Связалась с республиканским военным комиссариатом. Женщина Элла Магомедовна, со связям с общественностью, я ее спрашиваю. Вам вот туда, туда, я показываю все села, куда поступили в груз 200. А на что вы от меня хотите? Обращайтесь в округ. Я ей задала вопрос. Вы женщина? Вы мать? Я говорю, вы боитесь за свой пост? На что вы от меня хотите? Положила трубку. Я позвонила председателю комитета солдатских матерей в Дагестан, в Ульгея. Я говорю, Зульфия Расуловна, а вы почему молчите? А я ничего не знала. Я только слышала, ну как это не знала, когда у тебя приходит груз 200, вы ничего, никто не знаете.
А родственники молчат, вот этих 9 человек.
Значит, вот я сейчас вам объясню, почему молчат родственники. Выясняем, все парни из самых таких сел. Где даже администрация, я пыталась в администрацию дозвониться, где нет у них человек администрации. Есть только в районах, понимаете?
То есть это дальние какие-то села. Это была Людмила Богатенкова из Ставропольского края. Она там руководит комитетом солдатских матерей. И вот ей стала известна информация о гибели людей на территории Украины. Причем списки с фамилиями, с должностями, званиями и с... указывающий на то, что гибель произошла в 20 километрах от Луганска, при том, что российские военные там быть, в общем-то, как бы и не должны.
Ну, Людмила Васильевна, она и проверила, перепроверила эту информацию, она ездила в Гуково. Поэтому она сама взяла на себя функцию расследования такого. И когда это действительно стало...
Вот, подтвердилось?
Да, да, все подтвердилось достоверно. И тут мы уже стали вместе делать запросы. Потому что до этого на горячую линию к нам, например, звонили, а дальше люди не заявляли свои права.
Ну, а что звонили? Вот что звонят и говорят просто?
Без толку.
Кто-то нет, ну кто-то пропал, кто-то
связи
не выходит на связь.
Связи нет с сыном, да.
Но не заявляют своих прав.
Да.
Вообще
вот.
Какая-то вот, очень странная ситуация. Mm-hmm. То рассказывается полуправда, то говорится откровенная ложь,
да.
То просто молчок. Притом совершенно непонятно почему. И странно мне, например, в этой ситуации, что организации комитета солдатских матерей не бьют тревогу. Потому что если сейчас происходит какая-то... мягко говоря, заварушка на востоке Украины, куда могут отправить сына, мужа, там, близкого родственника, брата в ближайшее время. Вот так вот, втихушечку, да, якобы на учения в Ростовскую область, то ты даже не, и концов-то не доищешься, и никогда не найдешь, и к ответу никого не призовешь.
Да, да.
Скажите, пожалуйста, а можно ли вот в этой ситуации, если говорится о том, что людей увольняют с контракта задним числом, отправляют туда незаконно, можно привлечь к ответственности вот этих военных, которые незаконно кого-то отправляют? Что делать сейчас? Может ли, например, военнослужащий, которому в части сказали, что товарищи офицеры, солдаты, готовьтесь, вы поедете защищать, отдавать долг родине на востоке Украины. Это все, значит, секретно, вы едете в командировку по собственному желанию, но ехать надо. Вот что может сделать человек, который об этом услышал сам, узнал, для того, чтобы остановить эту историю?
Расторгнуть контракт. Он может. Контрактники, они более свободны, чем призывники. Хуже призывникам. Но ведь у нас же и призывники в свое время, у нас же есть такое понятие «преступный приказ». Надо получить письменный приказ, потребовать. И если человек в своем праве встанет, он может сопротивляться. Дайте письменный приказ. Это делают и некоторые офицеры. Они не хотят и увольняются просто из армии. Мы помним генерала Воробьева, который отказался вот тогда воевать внутри России со своим народом в Чечне. Это достойный офицер. Понимаете? Поэтому вот это недостойное поведение тех людей, которые не заявляют свое право, и в результате вот такие трагедии получаются, конечно, вот это наша общая беда. Надо сказать, что у нас было выездное заседание несколько месяцев назад в Чечне, и мы ездили с Сергеем Владимировичем Кривенко, ездили в Калиновскую, вот в эту бригаду, где было много обращений, жалоб контрактников. Их права нарушают. Что меня поразило, к ним относятся как к призывникам. Это взрослые люди, у которых семьи. А вот привычные отношения. Ты не человек, ты пыль, ты грязь. Если что-то с тобой случится, я не отвечу никогда. Вот эта беда, которая у нас продолжается, вот это надо все вместе останавливать.
Мне подсказывают, что Людмила Богатенкова вернулась к нам на связь по телефону. Скажите, пожалуйста, Людмила Васильевна, а вам известно, в каком статусе вот эти люди, погибшие из этой мотострелковой бригады 18-й, находились на территории Украины? Они как приехали, они как военнослужащие, их родственники получат компенсации?
Нет. Послушайте меня внимательно. Вот никто им не говорит, что они будут воевать на Украине. Никто. Их везут на полигон и на границ, якобы, границы, чтобы не это самое нарушил, никто угрожает такими. А вот здесь, ребята, в заблуждение колонна пошла, вы понимаете, и туда ведет командир. Командир БССМ часть, понимаете, ведет. Полковник их туда ведет. Вот под Снежина где-то это самое разбили, град попал под колонна, под град. Там с ним был командир, полковник Тараченков.
То есть они...
Вот, как он туда завел? Вот ему, не знаете, что я очень хотела, чтобы журналисты ее мутировали это в этом, в Москве. А вот приехали сюда, я приглашаю их, сказала, пойдемте вот в эту часть приедем, в одну, во вторую, в третью. В этот подъедем к округу, в окружную прокуратуру и скажут, спросите, что это? Пусть вот смотрят и говорят, будут они отвечать? Будут. А то кто-то ответит.
Людмила...
А вы знаете, страшно. Да.
Людмила Васильевна, но вот тем не менее, все-таки, вот эти хотя бы погибшие, они погибли при исполнении военных обязанностей? Их семьи получат компенсации, нет, которые положены по закону?
Ничего не получат. Вот я не знаю, сейчас мы здесь, сейчас приедет несколько человек из Москвы, журналистов. Сейчас вот установим это самое по Дагестану, по всем погибшим, по этим семьям, да? Вот. Я хочу тоже добиться узнать, какую формулировку было написано, как он погиб, где погиб.
То есть этого тоже никто не видит пока, да? Ни у вас, ни вот... В Пскове кого хоронили, они не видят, с какой или не говорят родственники. Хотя здесь...
Нет, конечно, не говорят.
Были предположения, что родственники не сообщают о том, что получают груз 200 с востока Украины, а потому что их запугивают, в том числе и представители спецслужб, говоря, что вы начнете рассказывать...
Я больше всего уверена.
Что вы начнете об этом рассказывать и не получите каких-то компенсаций. Но я так понимаю, что люди и так не получат никаких компенсаций. Что это изначальный обман?
Естественно. Он на полигон поехал, он на полигоне был, понимаете? На учениях. Вот обыкновенное учение, как у нас вот это самое, под Волгоградом, а так Волгоградская область, это самое, вот, ну, все эти самые. Так они на полигонах везде. Они считаются на полигоне. А вот при каком несчастном случае они погибли? Вот это уже надо разбираться.
То есть они все числятся на полигоне, в 20 километрах от Луганска они оказываются, потому что заблудились. И вот эти люди, видео которых появилось в интернете 25 числа, украинцы выложили, это тоже заблудившиеся солдаты, как говорит министерство.
Заблудившиеся, совсем глупые. А вы знаете что, я вспоминаю это самое, в Хинвале, помните? Да. События в Хинвале, 2008 год. Когда танковая колонна тоже заблудилась. У меня есть по этому поводу, у меня заметка есть до сих пор в этом. И там тоже танковая колонна заблудилась. И там тоже погибли по заблуждению. Вот одно вариант повторяется.
Людмила Васильевна, а с вашей точки зрения, что нужно сделать сейчас самим военнослужащим, родственникам военнослужащих, не знаю, представителям правозащитных организаций, чтобы власти дали четкий и военный четкий и внятный ответ. Что происходит с российскими военнослужащими? Принимают они участие в боевых действиях на территории Украины или не принимают? И что делать семьям тех погибших солдат, которые были якобы на полигоне, а вернулись погибшими из другого государства?
Значит, и родителям, вот, и погибшим. И даже те парни, которые вернулись живые, здоровые оттуда, вот, я первый, чтобы обращались к комитету солдатских материалов, ну, действующие, они не в эти самые, не, как сказать, военные прокуратуры, вот, это самое, такие прокуратуры. Просто прокуратуру вот сейчас написать любому в Дагестане. Я, а мой сын ушел так-то по контракту служить. Вот. Привезли его в Грузбеке. При каких обстоятельствах, я не знаю, что с ним. Писать, то вы поймите, вот эти все забитые женщины остались, ну, еще, понимаете, они там такие вот. Я думаю, что мы постараемся проехать по этим родителям, кто погиб, кто получил груз 200.
И узнать, с какими формулировками к ним пришли, вернулись их дети.
Да,
спасибо. Спасибо, Людмила Васильевна, большое. Это по телефону с нами была председатель комитета солдатских матерей Ставропольского края Людмила Богатенкова. У нас совсем немного времени остается до окончания передачи. Буквально пару слов. Скажите, с вашей точки зрения, Михаил, что сейчас конкретно каждый человек может сделать для того, чтобы...
Не быть равнодушным. И смотреть правде в глаза. И заявлять свое право. И все-таки ценить человеческую жизнь каждого человека. Российского, украинского, любого человека. И наводить порядок в своей семье и в своем обществе. То есть взять на себя ответственность.
В конце концов, если станет известно о каких-то вот фактах о гибели российских военнослужащих, не молчать, приходить рассказывать журналистам, в том числе и в Совет по правам человека, который сейчас, я так понимаю, активно взялся за выяснение ситуации, связанной с тем, что там происходит.
И объединять усилия. И журналисты, чтобы прицельно смотрели с вопросом, что это такое.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня была член президентского совета по правам человека Элла Полякова. На связи из Ставропольского края с нами была председатель комитета солдатских матерей Ставропольского края Людмила Богатенкова. Мы также связывались с Саратовским комитетом солдатских матерей и с матерью одного из военнослужащих, который потерялся, но, к счастью, нашелся, и с председателем фонда «Право матери» Вероникой Марченковой и моим коллегой, журналистом Ильей Васюниным, который рассказывал о том, что говорят в Пскове по поводу гибели десантников. Радио «Свобода» будет следить за происходящими на востоке Украины событиями, в том числе за тем, насколько вовлечены российские военнослужащие в происходящее там. Оставайтесь на волнах Радио «Свобода», приходите к нам на сайт.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
как прошлое объясняет настоящее.
Я вспоминаю немедленно полет Гагарина. Время было очень голодное. Ничего не было в магазинах. Все эти бабки беззубые в платочках бегали и кричали: «Гагарин, Гагарин, Гагарин». То, что хлеба нет, это ладно. Вот Гагарин полетел, это замена хлебу.
Время свободы в 20 часов по будням.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио Свобода.